Братья, хотел начать с такого вопроса. Говоря об integrity, я знаю, что можно учиться integrity, читая книги, биографии, историю церкви. Смотря, Алексей, сегодня ты показывал на апостола Павла. Есть ли в вашей жизни кто-то, какой-то живой человек, вот на которого вы смотрите, и для вас он является примером integrity, о том, о чем вы проповедуете, у кого вы, смотря, читая его жизнь, вы думаете, вот это вот чему-то, к чему я стремлюсь. И могли бы вы поделиться, кто это и в каком вы это форме видите у них? Whoever is ready.
Назначай.
Александр.
Наверное, очень согласен, что человек не становится, не меняется, просто взирая в Писание сам по себе. Мы всегда смотрим на других людей, хотим этого, не хотим. В моей жизни были люди, которые в разные периоды по-своему влияли, и многие из них остаются ключевыми фигурами, которые формировали меня как христианина. Я, наверное, первый человек, с которым меня сильно повлиял в моей жизни, скажем, дав мне хороший пример цельности, как личности, принципиальности, преданности Богу, посвященности, мой друг и уже по совместительству сват, это пастор из Севастополя Игорь Тукай. Он здесь в зале, кстати, есть где-то. Я помню, когда я приехал...
Микрофон поближе, пожалуйста.
Я помню, когда я приехал
так лучше,
из больницы, и я попал в круг верующих людей, христиан. Я впервые с ним столкнулся, близко мы были в гостях. Мое знакомство было очень для меня ценным, потому что то, что я в Библии читал и, скажем, узнавал до этого теоретически, во многом я увидел в поведении, в словах, в отношениях, в ценностях. А уже позже, смотря за его жизнью, он сильно влиял на меня. Уже позже Тарас Николаевич Приступ оказал на меня очень сильное влияние. Своим примером, своим преданностью миссионерству, пониманием благодатных и других вопросов. Были другие люди, которые влияли на мою жизнь. И я могу называть Юру Гринева, который сейчас близким другом является. Пастор Виталий, Алексей. Я думаю, что это был и есть для меня сильный пример и дисциплины, и преданности церкви, и многим вещам, которым я, наблюдая, смотря за этим, хочу этому учиться.
Таких людей много, и я благодарен Богу, что Он посылал очень много на моем пути таких вот хороших примеров. Но, наверное, большинство из них не будут известны всем присутствующим. Это люди, которые были в нашей церкви, находились рядом со мной. Это такой был брат Юра Белоусов, и сейчас есть... который сразу, вот когда я только-только пришел в церковь, даже, по-моему, еще до моего крещения, он уже как-то взял меня под свое крыло, начал привлекать к служению и время со мной проводил. Это и Гера Драгунов был у нас руководителем молодежи. Тоже в его жизни я видел хороший пример следования библейским заповедям. Это и... Виктор Семенович Регузов, безусловно, который сейчас остается главным пастырем нашей церкви и по сей день остается таким очень мощным примером рядом со мной. И Бог посылал также друзей, которые у нас проживали. Брэд Классен, Дэйн Блаунд. Они тоже очень большое влияние оказывали на меня, стали такими наставниками, хорошими очень друзьями. И потом уже в семинарии мастерс доктор Берик, тоже пример вот человека, person of integrity. И другие тоже люди, которых я не назвал, Виктор Зубарев тоже был примером вот integrity в медицинской, студенческой жизни, так скажем. Ну и другие на самом деле тоже.
Я думаю, наверное, не так важно, наверное, называть имена людей, Но первый человек, который больше всего на меня повлиял вот в сфере integrity, это моя мама. Я думаю, что она во многом повлияла на меня. В том смысле, что она никогда не садилась со мной, не говорила о том, как мне жениться. Но я уверен в 100%, чем больше я живу, я вижу, что вот мой выбор, он был определен Богом, но сформирован во многом в моем наблюдении, подсознательном, сознательном наблюдении за моей мамой. Вот это, я думаю, первое. А второе, наверное, в каждом периоде жизни, как и у каждого из нас, есть люди, которых Господь ставит. И с одной стороны, мы хотим подражать людям, с другой стороны, где-то у всех у нас есть такой момент, когда мы переживаем при чтении всех библейских персонажей, их жизни. Они начинают хорошо, где-то споткнулись, что-то делают. Я думаю, что вот Бог дает, наверное, в этой церкви я был очень благословен или получил благословение большое в моих отношениях с братьями в братском совете. Я думаю, что, наверное, самое большое из этого интегрити – это смирение и способность вмещать, понимать друг друга. Это могут быть даже самые простые люди, не обязательно проповедники. Но они у нас вот в братском совете – это people of integrity.
Я назову 4 человек, но до того я хочу сделать ремарку одну. Мы уже говорили об этом вчера. Мы говорим не об иконах. Мы говорим о процессе. Да. То есть это процесс. Люди, движимые к тому, что находятся в движении, убегают от одного и бегут к другому. Вот. И это люди, которые по своему уровню интегрити были действительно выше меня, безусловно. И они, Бог так свел мою жизнь с ними, что вот они стали источником или причиной, почему я многому хотел у них учиться. Вот просто это первое, Виталий сказал, у меня та же самая история. Самый большой вообще вклад в мою жизнь сделала моя мама. Самый большой, и мы никогда не видели ее двойной. Хотя отец был в тюрьме, потом был на нелегальном, тяжелейшее время, служение. Но вот она сформировала такой процесс абсолютно полной отдачи Христу. Вторым человеком был мой отец, который платил большую цену за то, чтобы быть верным Богу. Третьим таким человеком был Василий Данилович Бондаренко, с которым Бог свел меня, он рукополагал меня и очень много повлиял на формирование меня как служителя. Вот именно вот с этой точки, вот действительно, что он с пасторским сердцем, он показал вот эту неподдельность. И третьим человеком Джон МакАртур. Бог дал мне возможность его знать лично и несколько раз и соприкасался в таких личных разговорах. И видел его реакции в разных ситуациях. Для многих людей, конечно, такие люди – это как икона, которая где-то далеко стоит. Но я видел его последовательность. Последовательность, во-первых. Во-вторых, неагрессивность. Вот удивительное сочетание того, что он очень четких позиций придерживается, но он всегда мягок, он никогда не агрессивен. Вот, и вот эта вот консистенция, вот такая последовательность, она, безусловно, для меня стала примером для подражания.
Спасибо. Я не знаю, если вы, братья, это и сестры заметили, вы четверо, вы, можно так сказать, вы немножко более знаменитые, чем многие из нас, и можно подумать, что нужно, чтобы кто-то был намного более знаменитый, чем вы, чтобы проявлять integrity и влиять как-то. Но для меня было очень ценно услышать, что вот многие люди, даже, может, которых, я не знаю, и вы не знаете, но играли колоссальную роль в вашей жизни, да. Не тем, что они были знамениты или как-то особенно, у них были особые дары какие-то, а была просто жизнь, и вы, наблюдая за этой жизнью, она на вас влияла и формировала. Алексею Прокопенко такой вопрос. Алексей Прокопенко говорил о том, что пастор возрастает в богословии, должен уметь пересматривать свои взгляды и признавать свою неправду. Не будет ли это подрывать уверенность слушателей в кафедре? А что если то, чему пастор учил сегодня, он пересмотрит завтра? Есть ли баланс при таком подходе?
Очень хороший вопрос. Я думаю, что это вопрос, наверное, даже не только мне, а если братья еще дополнят то, что я собираюсь сказать, то будет очень полезно. Конечно, здесь нужен баланс, действительно, вот это ключевое слово. Если пастор меняет свои взгляды каждое воскресенье, то, конечно, не будет здесь у него integrity в этом, потому что не будет целостности, не будет последовательности. Это все важные составляющие integrity. Вот. Но, тем не менее, каждый из нас все равно имеет право на ошибку, и мало кто из нас gets it right from the first time. Да? Мало кто из нас с самого начала своей христианской жизни сразу же получает абсолютно правильное, интегрированное внутри себя богословие. Поэтому, хотим мы того или не хотим, мы все равно меняемся, меняем свои взгляды, мы корректируем свои взгляды. И когда, даже когда мы начинаем проповедническое служение, в начале проповеднического служения вряд ли у нас взгляды полностью сформированы. И даже если мы уже были признаны церковью как пастыри, то тоже нет стопроцентной гарантии, что у нас все взгляды уже абсолютно утряслись и абсолютно правильные. Поэтому какие-то взгляды у нас могут меняться. Я не говорю о каких-то кардинальных переменах, да. Конечно, даже для того, чтобы начинать служение наставническое, нужно уже иметь какую-то базу взглядов, достаточно твердо сформированную. Но я приведу вам только, может быть, один пример. Я приводил уже пример Августина, да, который в конце своей жизни пересматривает некоторые моменты, где он был неправ. Еще один пример – это тот же самый Джон МакАртур, имя которого уже было упомянуто. Человек, безусловно, уважаемый за последовательность в своих взглядах. Человек, уважаемый за то, что он знает, во что он верит, и make sure everybody else does. Что все остальные тоже знают, во что он верит. Он ясно проповедует, он проповедует четко, ну и так далее. Но даже у него была пара случаев, когда он объявлял церкви о том, что он где-то поменял свои взгляды. Был один такой случай, когда он сказал проповедь на какой-то текст и подробно его объяснял. А потом на следующее воскресенье приходит, берет тот же текст и сказал, что, братья и сестры, я неправильно вам все сказал в прошлый раз, и перепроповедует заново. Я за эту неделю изменил толкование. Ну, что-то узнал, что-то, что на него повлияло. И также в некоторых случаях было известно, что у него менялись взгляды в отношении, например, вечного или невечного сыновства Иисуса Христа. В более ранних своих публикациях он одну выражал точку зрения, потом он переосмыслил этот вопрос, и он тоже объявил об этом. Вот. Я думаю, что никто из нас не стал уважать его меньше за это. Мы понимаем, наоборот, что это процесс естественный для любого человека. Мы можем возрастать в своих взглядах, где-то, где мы в прошлом ошибались, мы можем их пересмотреть. И наоборот, смотря на Джона МакАртура, мы только больше уважаем его за то, что он нашел в себе силы и смирение вот признать, что где-то он ошибался, и даже сказать об этом.
Очень хорошо. Было ли у кого-то из вас, братья, где вы меняли свою богословскую позицию, может быть, не так сильно, не кардинально, но в каких-то сферах, и как вы проходили это, и как вы другим давали знать об этом, особенно будучи проповедником?
Может быть, если один из вас. Я хотел бы добавить к тому, что говорил Алексей. Помните, кстати, это была одна из, наверное, один из пунктов или фраз, которые звучали не раз в пятницу или в четверг вечером. Вот этот синдром неофитства. Почему апостол Павел говорит, чтобы поспешно не возлагать рук? Это в 3 главе Тимофею. И он там еще говорит, не из новообращенных. Здесь не идет речь, он может быть даже ему 40 или 50 лет, но речь идет о том, что он должен побыть в вере, он должен побыть в жизни как христианин, он должен быть в церкви, он должен слышать хороших проповедников, он должен понять сначала вообще не только Христос мой Искупитель, это хорошо, это достаточно для того, чтобы в небе быть, если это правильно он понимает, но идти и учить других сразу, как это практиковалось, вот молодежь, там давайте вперед, все... Я думаю, что это не совсем оправданный метод, который использовался, который толкает очень многих людей на, ну, все дьявольскую, как говорил апостол Павел. И нам нужно быть осторожными. Это, что я добавил бы. Если человек пришел к Богу, пусть он вырастет. Как кто-то говорил, для того, чтобы дуб вырос, нужно 100 лет, а дыня вырастет за полгода. Вот есть такая теология, на дыню похожа. Она выросла, а там и через пол... Оторви ее, и она уже изгнила. Потому что там... Ну, это другой продукт вообще. И для того, чтобы нам быть вот, теологически твердыми, обоснованными, но it will take time, возьмет время. И второе, я думаю, что очень ценно в этом всем процессе, это мотивация. Иногда люди, как, знаете, как русская береза, нагнул ее, так и она согнулась, нагнул ее, и она... Или есть такая песня, что стоишь, шатаешься, белая береза, или как там, да? Вот есть такие теологи, они там меняют, как ты говоришь, каждое воскресенье. Но, наверное, все не только к неофитству сводится, а еще и мотивация. Почему это происходит? Почему человек меняется? Он что, играет в игру? Я думаю, что это, ну, нездоровое явление, если это происходит, и дискредитируется на самом деле уважение и к кафедре, и к проповеди в церкви. И это очень нездоровый вариант. Но если это сделано в смирении, а насколько я помню, что ему даже сказали, МакАртуру, что как насчет этого, и он начал серьезные исследования, и он очень серьезно рассказал, почему он так думал, и теперь почему он меняет. Это не просто была игра слов, или там чуть-чуть ошибся, ничего страшного. То есть вот этот текст, который проповедовался в четверг, там тоже написано «быть верным». You cut straight. Точно по, как вот идет по blueprint, по плану.
Несколько слов я добавлю. Во-первых, очень точно сказано о том, что мотивация играет ключевую роль. Очень часто наблюдается мотивация, желание соригинальничать.
Да.
Вот, или же быть не таким, как другие. Вот моя вот такой вот мода пошла на такое богословие, и вот я пошел тоже такой. Вот, и, ну, к этому хочу добавить еще одну деталь. Смотря в какой сфере это происходит, вот мы говорим о том, что все наше верование, его можно разбить на 3 категории. Первая категория – это Евангелие. То есть, если человек изменился в вопросе Евангелия, то он еретик. Вот, и здесь уже его честность, аутентичность не поможет. Вот, это первое. Второе, когда мы говорим о второй зоне, то есть это зона различного освящения, различных истин, освященных в Священном Писании, которые исследуем мы, из которых складывается наша жизнь, наши отношения, то здесь, как уже было сказано, вот выводы серьезные нужно делать тогда, когда уже есть достаточный опыт, есть зрелость, есть достаточно фундамента, чтобы ты действительно сказал, что я придерживаюсь такой позиции. Меня удивляют многие семинаристы, которые не успели пойти учиться, уже они провозглашают какие-то такие глобальные вещи. I have landed finally. Вот, в конце концов, я теперь приземлился. Какой-то очень спорный вопрос. Вот, и я теперь уже точно приземлился со своей позицией. Ну, ты можешь сказать как-то немножко скромнее. Может быть, я исследовал все, и я думаю, у меня есть тенденция, вот, наверное, вот это более правильно, потому что все равно еще reference points, еще вот точки отсчета, они еще не такие большие, и нет еще глубины понимания всей сути. То есть я думаю, что
здесь, конечно, должна быть такая вот скромность и осторожность. Вот. Ну и далее, если действительно есть первое, есть Евангелие, есть действительно зрелость, есть трепетное отношение к Слову, то тогда всегда будет постоянное углубление в этих сферах. Ты будешь постоянно углубляться, ты будешь что-то точнее видеть, что-то будет тебе открываться более ближе. Более того, в процессе развития я наблюдаю и за собой, и за другими людьми. Есть еще такая тенденция. Вот какая-то зона, она была не то что в пренебрежении, а она просто не доходили руки как-то, ты не доходил, чтобы ее осветить глубоко. А потом вот Бог поставил ряд обстоятельств, и ты стал исследовать, изучать, и стал открывать для себя. Речь не идет о том, что ты изменил позицию, просто она у тебя не была прояснена достаточно, а теперь ты открываешь что-то, и ты говоришь, я понял теперь. Я теперь вижу, что это вот так или вот так.
Можно еще ремарку тоже? Вот пока братья отвечали, некоторые еще мысли тоже пришли в голову. Вот мне кажется, что... Так мы будем более защищены от опасности часто менять свою точку зрения, если мы предварительно посвятим достаточно времени изучению богословия, систематического богословия. То есть поэтому-то систематическое богословие – это один из ключевых предметов в семинарии, в подготовке пастора. Почему? Потому что оно уже рассматривает множество позиций, множество аргументов и позволяет тебе прояснить свои взгляды по многим-многим вопросам. И задает как бы такой коридор, в котором достаточно безопасно ты можешь двигаться, не погрешив против Евангелия или ключевых аспектов библейского учения. Если же мы не посвятили времени тому, чтобы изучить все вот сферы систематического богословия основные, то здесь мы действительно будем очень не защищены, подвержены вот как раз всяким ветрам учения. У нас не будет reference points, о которых Алексей Алексеевич сказал. И поэтому мы будем очень быстро и по разным вопросам менять свои позиции.
Я думаю, что хотел бы еще добавить. Есть практическая сторона, еще очень ценная для нас, как пастыри. Вообще место кафедры в церкви или место проповеди. Проповедь обесценивается и становится очень дешевой, если проповедуется необдуманно, неаргументированно из Писания, даже если есть красноречие, но неаргументированно из Писания. И, как говорил Павел, всю волю Божию я должен учитывать весь контекст всего Божьего Слова, что говорит по данному вопросу. И на это нужно время. Но проблема вот какая. Я думаю, что это касается уже тех, кто немножко старше, возможно, и вы собираете команду, вы работаете над теми людьми, которые, может быть, будущие потенциальные проповедники. Мы как-то смотрели братским советом в эту книгу «Возвращение к пастырскому служению» МакАртура. В конце, если эта книга у вас есть, просто посмотрите когда-нибудь ради интереса приложение. Там есть в приложении вопросы, что должен знать проповедник. Просто ради интереса пройдите и посмотрите. Быть проповедником – это не просто говорить что-то христианизированное. Ведь мы кормим людей и готовим их к встрече с Богом. Это не шутка. Это не кафедра – это не полигон для испытаний. Это не полигон для того, чтобы тренировались мышцы. Я думаю, что есть многие другие методы, как помочь людям вырастать как проповедники. Но когда церковь сидит и звучит слово, это должна быть, скажем так, отборная пища. Потом качественная пища, которая проверяется не критериями человеческого там, красноречия или всего этого баламутства, а речь идет о том, насколько ясно, понятно подается Писание, насколько ясно человек понимает Христа, грех, Бога, человека, насколько он заинтересован в том, чтобы эта истина легла спокойно и ясно в понимание, в сознание людей. Откуда наши болезни всякие разные духовные? Один пришел, сказал так, другой так, а потом в молитве еще говорит, Господи, я так не говорил, а она так говорит, что и так. В молитве, на одном собрании два проповедника молятся о том, тот обвиняет в молитве Бога, говорит, чтобы тот того починил, а тот говорит, Господи, я так не говорил. И решают вопросы. Вы понимаете, да, к чему доходит, до какого? Но я надеюсь, что это не может быть слишком такая, слишком, может быть, экстремальная ситуация. Но
Важность кафедры, ее место в церкви – это очень-очень высокое и благородное дело. Там неофитство нельзя допускать, и для этого нам, братьям, кто постарше, нужно взращивать, кто помоложе, нам же нужно учиться у старших и быть внимательными к тому, что мы говорим, как мы готовим людей. Ну.
Большое спасибо. Коломийцеву Алексею, здесь другой вопрос, очень похожий на английском, так что вы можете одну часть, и кто-то другой на английском, может другую часть. У вас в церкви висят фото поздравления тысячелетия крещения Руси. И там православные католики. Как вы понимаете, насколько уместно для нас формы межнационального служения? Не теряем ли мы при этом integrity? И второй вопрос, который очень похож. Pastor Alexei and friends, in reference to strive for love, peace, could you comment on Philippians 1:9, specifically with knowledge and all discernment, in reference to the liberal church and liberal thinking? Thank you. P.S. in English, please.
Хорошо, я отвечу по первой части, и кто-то второй на английском, я не знаю. Ты, наверное, на английском ответишь лучше. Очень серьезный вопрос. Думаю, что здесь нужно точно вот то, что написано Филиппийцам, 1 глава, 9 стих, мудрость и рассудительность от Бога. Но самое главное, мы ясно должны понимать, что все те люди, которые приняли и исповедуют Евангелие, являются нашими братьями и сестрами во Христе. К великому сожалению, католики, православные, всякие разные там люди, которые, ну так скажем, исторические церкви, которые связаны с ними, в своей официальной доктрине не исповедуют Евангелие, библейского Евангелия. Их доктрина, она включает в себе элементы так называемой человеческой праведности, какой-то элемент человеческой праведности, который помогает Божьей благодать. Вот. Поэтому это первый вопрос, он в огромной степени определяет нашу всю сущность. Это же относится и к либеральным церквям, то есть церкви, которые не признают авторитет Писания, или церкви, которые отвергают божественность или непорочное зачатие, или они отвергают чудеса, которые описаны в Священном Писании. То есть эти люди, они нами воспринимаются, в принципе, как неверующие люди. Это не говорит о том, что мы от всех неверующих шарахаемся, и мы ни с кем из неверующих не имеем дела. Как, например, если было... Я даже не заметил, где там на этой картинке там православные стоят. Вот. Ну, если было там празднование какого-то праздника, да, его проводили христиане, вот, и на этот праздник пришли, не знаю, там, кто их пригласил, или каким-то образом засветились там какие-то другие люди. Окей. Точно так же мы на работе работаем с людьми, точно так же мы где-то можем даже совместную помощь оказать во время какой-то трагедии. Вот, допустим, национальная трагедия, и мы идем и помогаем завалы разбирать, а рядом разбирают православные, а с другой стороны атеисты. Вот, и мы вместе помогаем людям. Мы вместе не церковь строим, мы отвечаем на нужду, которую вот, нам христианский долг нас влечет туда. Другое совсем дело, когда мы приглашаем людей в церковь, для того, чтобы они здесь что-то вещали, тогда we endorse them. Тогда мы каким-то образом говорим людям, что вот это то, что мы хотим продвигать, утверждать, провозглашать. И здесь, конечно же, мы не только ищем тех, кто действительно верующие, а еще тех, кто мы видим обладает достаточной способностью созидать церковь. Как вот Виталий привел пример, это в молитве там братья, а некоторые братья из-за кафедры, один проповедует одно, другое другое. И там ты попробуй определись потом, кто из них прав, кто виноват, но ты уже посеял людям, что здесь из-за кафедры война какая-то ведется, вы там договоритесь сначала между собой. То есть здесь уже нужен вот этот discernment или мудрость для того, чтобы мы могли... Ну, соответственно, совсем не обязательно, если, допустим, мы не дали кому-то проповедовать, совсем не обязательно, что мы видим его врагом. К сожалению, вот в нашей русской традиции кафедра – это как место выражения гостеприимства. То есть, если кто-то приехал, то ты гостеприимство свое вырази тем, что ты дай ему кафедру. В какой-то исторической точке это было оправдано, потому что не было подготовленных проповедников. Все жили, ну, выживали как-то, и поэтому приехал брат. Я помню, как это было у нас. Ну, наш пресвитер, он всех забрали в тюрьму, арестовали. Он был такой неграмотный человек. Вот он подходит к человеку: ну ты брат? Ну ты из нашего братства. Ну ты наш брат. Вот. Наш из нашего братства. Ну и проповедуй. То есть, вот, в принципе, не было критериев, как оценивали. Сейчас немножко времена изменились. Более того, есть, ну, разные требования к служителям. И поэтому мы должны просто немножечко действительно иметь мудрость, чтобы смотреть, вот этого человека на этом уровне мы привлечем, и будет польза церкви. Вот. И если не привлечем, речь не идет о том, что мы его унижаем, мы как-то его не хотим. Просто на данном этапе это не совсем поможет в нашей ситуации вот выполнять то поручение, которое Господь нам оставил.
Спасибо. Братья, кто-то из вас по-английски хочет? Алексей или Виталий?
Ну, тот же самый вопрос, только нужно на английском.
Там просто так... Филиппийцам 1.9 я посмотрел, но, кажется, я не вижу связи вот с этим вопросом. Там говорится о том, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве.
With knowledge and all discernment.
Да, я... Просто, может быть, я не понимаю, или контекст какой-то у меня.
Ну, смысл, наверное, такой. Угу. Мы должны любить этих братьев, но с тем же, в то же самое время мы должны иметь рассудительность, чтобы...
Oh, okay. All discernment.
Да.
That's the word. Okay. Interesting. Ну, yeah, it's because in Russian it says in every... In knowledge that your love may abound in knowledge and in every feeling. And the Greek word here is aesthesis, from which we get our word aesthetics, which has to do with feelings. So you may argue, but again, it's like off the top of my head. I haven't studied this text particularly in depth. So off the top of my head, you may take it as that your love will abound both in knowledge and in feeling. So your love abounds first in how you understand and how you act, and then your feelings also respond to it. But maybe somebody else will add. Or...
Я думаю, that's enough.
Александр, может быть, вы по-украински что-то бы хотели добавить? Чтобы уже была полная репрезентация.
Начнем с того, что даже вопроса не понял. Второй части. Пару слов знакомых звучало в твоей речи. Я тебе доверяю, Алексей.
Александр, я тогда вам задам вопрос, может быть, который вы сможете понять. Вы так кротко сидите. Здесь вот такая записка. Сексуальные интриги в жизни пастора.
В чем смысл вопроса?
Можно или нельзя?
Здесь можно reader response.
Ну, я постараюсь быть целостным и открытым перед вами. В моей жизни были моменты, когда... Интересно, что люди ждут от вопроса. Это просто утверждение. Я скажу вам так. Сексуальные интриги бывают в жизни пастора. Бывают разные. Бывают разные интриги.
Нет, там нужно ближе сказать. Держать просто микрофон, независимо от того, какой.
Во-первых, церковь – место, куда приходят разные люди. И многие люди, приходя из мира в церковь, они приносят вместе с собой свой старый опыт. И вы знаете, что даже во многих церквях есть женщины, которые, приходя в церковь, ведут себя так. Они христианки, они, скорее всего, Бога знают, и верующие, живые. Но они натренированы делать так, чтобы на них обращали внимание. Даже в отношениях они ведут себя таким образом, что, в принципе, где-то привлечь внимание. Каким-то образом, даже когда группа людей или женщины стоит, заходя, они делают все возможное, чтобы на них внимание обращали. Постоянно ходят по таким, скажем, фокусам разным. В моей жизни были моменты, когда я испытывал серьезные искушения. Я был верующим маленький период, может быть, года полтора всего, и однажды я испытал серьезное искушение, когда, оставшись в больнице с ребенком, меня искушала девушка одна, лежит девушка, да, и я просто, боясь впасть в искушение, я взял Библию, начал читать, и когда она стала ко мне там давать намеки, говорю, тебе нужно идти просто в свою комнату, пожалуйста, мне уже спать ложиться. И когда она ушла, я заметил, что я Библию вверх ногами держу. Я пытался себя спасти таким образом. В этой истории, я скажу вам откровенно, я внутри проиграл. Потому что где-то в моем сердце я себе ранее еще дал в своих эмоциях определенное право размышлять об этих вещах. И помните, у Ивы написано, я положил завет с глазами не помышлять о девице. Помните? Странная разница между глазами и умом. Можно смотреть. Но пока ты начал, не включилось воображение, нет той силы искушения, пока ты начал воображать. У меня были моменты, когда однажды меня искушала женщина замужняя. Я до сегодня не знаю, правильно я поступил по отношению к этой ситуации, но я, замечая то, что я где-то сам ведусь на эти вещи, я подошел прямо в глаза и сказал, что я замечаю странные вещи, что ты пытаешься как-то на меня влиять или каким-то образом в какую-то игру со мной играть. У тебя есть муж, у меня есть жена, это неправильно. И мне очень было, я боялся это делать, я до сегодня не уверен, правильно я сделал тогда, это было много лет назад. Потом она сказала, нет, все не было, тебе показалось, я был доволен, меня отпустила. Но через год она сказала, что да, это была правда, я говорил с ней, с ее пастором после этого. Это было серьезное в моей жизни испытание. До сегодня я убежден, что одна единственная причина, почему я в этот грех не впал, потому что Бог меня сохранил своей милостью. Есть текст в книге Притчи 22:14. Откройте, пожалуйста, братья, ваши Библии. Этот текст для меня всегда является хорошим таким моментом отрезвления или... Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Я думаю, что Версавия в жизни Давида появилась не внезапно. Была своя предыстория, где сердце Давида возгордилось. И, как правило, и в Писании, наблюдая за жизнью людей, прежде чем человек или служитель впадет в грех сексуальный, скорее всего, до этого момента где-то гордость в нем уже взыграла. Он почитал себя достойным к таким отношениям. Потому борьба за смирение служителя – это, в принципе, борьба за смиренное сердце. Сердце, которое сокрушенное, которое не мнит о себе, которое правильно, адекватно оценивает себя как личность, правильно смотрит Божьими глазами на себя. Это сердце, которое хранимо Богом. И потому борьба с искушением начинается в этой сфере, сфере смирения. Думаю, что меня этот текст всегда отрезвляет. Как написано в еврейском, не знаю, Алексей. Тот же смысл, то же самое. Получается, что прелюбодеяние – это просто Бог не пободрствовал. Это наказание Божье. И по этой причине для меня эта сфера всегда очень является важной. Общаясь с женщинами, я стараюсь ни с кем не общаться наедине. Или если мне приходится говорить, открывать двери, чтобы это было в церкви. Я никогда не хожу в гости никогда к женщинам один. Я хожу либо с женой, либо с детьми. Если и с кем-то из братьев, если есть такая возможность. То я сам стараюсь не ходить, потому что я знаю, что грех – это очень коварная, злобная вещь, и мне нужна сила благодати Божьей, необходимо быть мудрым, чтобы не упасть. Пожалуйста, братья.
Да, я думаю, что это достаточно серьезный вопрос, я прошу прощения, что, может быть, я так его поднес. Потому что если смотреть на статистику, особенно здесь в Западе, то я не помню, в double digits пастора, которые попали в этот грех, это, если у нас тут 600 человек, то 120, или если 20%. Что может быть, вы, может быть, хотели бы добавить к тому, что Александр говорит, а что может быть, если, может быть, практично вот делать пастору, который где-то провалил здесь, в этой сфере сексуальной интриги, где это не только, может быть, было то, что здесь, а пошло дальше, вот. Что делать?
Можно я скажу, пока брат не отвечает, а думаю, хочу сказать. Я уповаю на Божью благодать. Она для меня является основой моей жизни и радости, но я точно знаю, читая Писание, я понимаю так, что для пастора прелюбодеяние – это красная карточка. И для меня это очень трезвый момент в моей жизни. Я понимаю, что если, не дай Бог, Бог допустит мне впасть в этот грех, для меня это означает конец моего служения.
Наш основной текст конференции как раз и начинается с этой фразы «убегай». И написано, убегать нужно юношеских похотей. Я как-то в четверг опять подумал, почему апостол Павел не написал «убегай похотей». Он написал «юношеских похотей». Вот парень растет, 16, 18, 20 лет. У него эти похоти, как звери туда, налетают на него. И они, он не знает, как с ними справиться. Он не знает, что с ними делать. Ему нужна помощь. «Юношеских похотей» означает, что когда он говорит, кто-то подчеркнул сегодня, не написано «убеги», а «убегай». И похоти могут быть разные, но хоть и не было сказано в четверг об этом, сексуальная здесь тоже есть. И она есть у каждого мужчины, у каждого нормального мужчины есть. Но каждый мужчина может быть чистым в этом вопросе, пастор тем более. Я думаю, если взять с практической стороны, мне еще один текст нравится, который апостол Павел тоже говорит в своих пастырских посланиях, со всякую чистотою, когда он говорит об отношениях с какой-либо сестрой, со всякую чистотою. Это чистота глаз, чистота ума, чистота желаний. Если где-то начинается эмоциональная привязанность, это пастор должен знать и понимать. Это естественно для жены, у которой муж неверующий или пьяница, или что. И тут она, у нее появился в жизни человек, который ее понимает, который вроде бы говорит толковые вещи, и она впервые встречает, возможно, нормального мужчину, и у нее тут же может вспыхнуть эмоциональная привязанность. И это нужно пастору знать и понимать, и для этого у нас в церкви, у нас в каждой двери в офисе есть специальные окна, которые дают возможность всем, кто здесь есть в здании, в любое время смотреть, кто там и как там, и так далее, с кем идет беседа. Если же, братья, у вас есть где-то необходимость встретиться или нужно встретиться с кем-то из противоположного пола, это всегда нужно делать с кем-то, если жена, жена. Обычно я даже с сестрами не встречаюсь больше раза. Я первый раз встретился, если это в церкви было, я им сразу говорю, вот у меня есть жена, вот есть вот такая сестра, такая сестра, такая сестра. Мы будем встречаться дальше. Я не завожу длинных бесед, по крайней мере, стараюсь этого не делать и намеренно не делать. Предохранение, я думаю, что то, что Александр говорил, они должны, предохранители должны стоять здесь. Если они там сгорели, то и окна открыты, и двери будут, и ничего не сработает. Все должно там внутри, начинается внутри, из сердца. Если это где-то появилось, оно там должно, этот побег должен быть ежедневный. Особенно с сегодняшними возможностями интернета. Ты идешь на любой, там, на новости идешь, и это могут быть совершенно безобидные вещи. Оно вспыхнет, как вот спичку к сену, еще и с бензинчиком. Вот это, нам нужно всегда понимать. Это дисциплина души, сердца, эмоций. И, конечно же, очень важно, братьям, у которых есть жена, интимная жизнь должна быть в порядке. И если здесь есть жены, то вам тоже нужно знать, что мужчина, если где-то делает какой-то грех, он 100% виноват. Но вы не будьте подстрекателем или провоцированием к этому. Вопрос интимных отношений очень важен для пастора. К сожалению, я узнавал иногда, мне было очень странно слышать, что у людей там по году нет отношений, что они в разных комнатах спят, что за пост, я спрашиваю, какой-то great feast, там, или как их называют, да? Lent.
Я добавлю еще одну вещь к тому, что братья говорят, я думаю, очень, очень важный фактор в этом вопросе, это источник радости. В принципе, да. Почему люди ищут или романтических отношений, или сексуальных отношений, часто романтические перерастают в сексуальные, единственная причина или главная причина, которая движет, вот Саша говорит, несколько раз говорил о том, что меня искушала одна, меня искушала другая, Вот. Но есть еще другая сторона. Мы можем искушаться. И вот мы искушаемся всегда исключительно по одной причине. Потому что мы видим в этом источник радости. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, для того, чтобы пастор был защищен от этих явлений, ему нужно иметь источник радости, который был бы стабилен, который был, не зависел бы от внешних факторов, от того, что членское собрание плохо прошло, от того, что давление увеличилось, от того, что не поняли тебя и так далее. Потому что вот эти все обстоятельства, они создают эмоциональную низину, в которой пастору часто, он, так скажем, он намного быстрее может откликнуться, клюнуть на какое-то искушение, находясь в таком положении. Вот для этого нужно иметь наработанный опыт, как ты в таких подобных ситуациях находишь где-то источник радости, который тебе не позволяет вот на эти все вещи скатываться или соскальзывать. Думаю, что это, наверное, единственное, что можно добавить к тому, что уже было сказано.
Я хочу, думаю, сказать, я помню слова одного пастора, моего друга, он сказал однажды, что самая лучшая возможность, говоря о отношениях горизонтальных, избирать искушение, это любить свою жену. Помните, 5 глава притчи, то же самое. С первого стиха ниже он немножко предупреждает о том, что жены чужой мед источают, что, в принципе, она как мячелея речь. И, может быть, жена чужая, может, комплименты более приятные, чем твоя жена тебе говорить. Более, скажем, всякого такого разного. И он красиво описывает последствия таких отношений, а потом говорит, помните, стиха 15-го, «Пей воду из того водоема, текущую из того колодезя». И дальше он говорит о том, что, по сути, есть одна посвященность, которая должна быть важнее всего. Я думаю, что первое, что нас сохраняет искушение, наша внутренняя преданность Богу и источник радости, который находится в нем. Потому что сила воздержания, даже если нет брака, нет жены, она исходит из этого внутреннего единства с тем, кто настоящую радость в жизни дает. И второе, то, что сохраняет, Талик об этом тоже коснулся, это любить свою жену, любить ее эмоционально, думать о ней, радоваться ей, скучать за ней, мечтать ей, звонить ей, делать все возможное, чтобы она это помнила, замечала твою любовь.
Я еще приостановлюсь на этом. Я знаю, что это не очень удобный вопрос, особенно когда, ну, как бы говорить о том, как помогать членам церкви в этом вопросе, то это другой вопрос. Но когда мы говорим о нас, те, которые ведут церковь, хотелось бы сказать, что это гипотетическое сценарий, но есть, я думаю, те пастора или лидеры в церкви, которые, ну, они не переспали с кем-то, но они подсели где-то на интернете на порнографию или неправильное. Вот что вот этому человеку делать? Нужно ли кому-то говорить? Нужно ли ему, вот он вас услышал, ему просто покаяться и больше этого не делать, и никому-то больно не сделало, как бы. Что вот делать человеку, который уже в этом греху, может быть, он еще ни с кем не переспал, но он вот в такой форме. Какой выход, какие, может быть, правильные шаги для него? Я понимаю, что это it's more complex than that.
Да, когда ты говоришь «подсел», то это подразумевается, что это продолжается какое-то время. Если человек понял, он где-то в какую-то ситуацию попал, он покаялся, и у него нет силы освободиться, это значит, ему нужна помощь. Если человеку нет силы освободиться, значит, что ему нужна помощь. Однозначно. Нужно искать людей, которые бы помогли. Если говорить о процессе, который в этом пути освобождения, то он включает в себя несколько этапов. Первый этап – это сердце. Это то, о чем мы говорим. Это то, что источник удовлетворения, радости. Значит, там где-то сбит вот этот принцип получения радости, или, может быть, не развит. Он никогда не был развит. Вот этот источник радости, откуда человек черпает эмоциональную удовлетворенность и внутреннюю полноценность жизни. Вот. Второй элемент – это различные меры предосторожности, то, что связано с разными блокираторами, которые можно ставить, программами, которые могут блокировать Вот, вплоть до того, что если человек не управляется, то даже отказаться на какое-то время от компьютера, от интернета, вот, и так далее. Вот. Ну, и третий, конечно, если этот человек ищет какой-то помощи, то вот тот человек, кто будет ему помогать, он, конечно, поможет сориентироваться, что конкретно нужно сделать. Если это женатый человек, значит, как ему нужно с женой эти вопросы решить. Вот, если это не женатый человек, то же самое, какие процессы там должны происходить.
Very good. Может быть.
У меня есть ряд знакомых людей, которые и пастырей, которые порнострастные. Это даже не порнозависимые, это действительно слово порнострастные. Они получают удовольствие от просмотра этих вещей. И они страдают от этого сами. Многие из них живут с тяжелым камнем в сердце, смотря в глаза своей жене. Я думаю, что одна из причин, или один из путей освобождения, помните, 2 Коринфян, ну, то, что мы уже говорили, Алексей говорил, 5.16 Якова, нужно поговорить с кем-то, необходимо признаться в грехе, нужно по имени его назвать. И часто, часто бывает этого даже достаточно, когда человек приходит и рассказывает, делится, что происходит, бывает, что им в этой точке он может обрести исцеление перед Богом. Но еще есть текст, помните, 2 Коринфян 7.10, написано о двух видах печали. Печаль мирская, которая к смерти приводит, и печаль по Богу, которая дает раскаяние, настоящую свободу. Очень важно, чтобы человек, он не просто испытывал самосожаление, даже такую легкую жалость, страдание, он плакал по тому поводу. Но вот это, когда если в сердце не сменится любовь к греху на ненависть, если не будет этого такого отчаяния, отчаянной ненависти к греху, то человек его никогда не оставит. Он, будет его, он даже будет плакать, он будет как бы соболезновать, но в сердце будет его сильно любить. И в этой точке необходимо поставить человека, чтобы он смог осознать его грех, его пожирание чужого тела глазами, его наслаждение эмоционально от этих вещей, это преступление даже не перед женой, даже не перед своей совестью, даже не перед церковью. Он должен увидеть, как Бог на это смотрит, он должен этот грех пред Божье лицо принести, чтобы его сокрушило, он понимал, я оскорбляю святого Бога. Я оскорбляю того, который является Богом всех богов, царем всех царей. Я думаю, это точка, где действительно, где происходит настоящее раскаяние. Когда человек пристал пред Богом, он понимает, против кого он грешит. Этот момент действительно является таким сокрушающим в сердце и приближающим жизнь.
Проблема была... О, вот, заработал. Хорошо, такой вопрос. Я знаю, что вы... каждый из вас, вы, братья, вы заинтересованы в том, чтобы взращивать следующее поколение. Я хочу, чтобы вы этот вопрос услышали from that angle, к молодому человеку, который интересуется служением. What if the past is preventing to move forward? What needs to be done to start serving God again? Are there sins that will forever close the doors to serve God?
Перейди по-русски, пожалуйста, скажи.
Что, если прошлое не позволяет двигаться вперед? Что нужно сделать, чтобы заново начать служить Богу? Есть ли какие-то грехи, которые навсегда закрывают дверь к служению Богу? Опять, я, может быть, чтобы вы подумали об этом вопросе со стороны молодого человека, который пришел к Богу и, может быть, наделал что-то до этого или когда был молодым христианином. Как бы вы ему ответили?
Алексей Вячеславович, он с дома не говорил.
Согласен.
Я готов слушать. Если я правильно понял вопрос, да, то есть у человека есть какие-то отягчающие факторы в прошлом, может ли это воспрепятствовать ему в служении именно в будущем, да, или вообще просто может
служение,
ли это
быть, да.
Служение, да? Ну, насколько я понимаю, и опять же, я вот готов слушать и готов, чтобы братья поправили меня. Как мне кажется, препятствием к пасторскому служению, если мы именно в контексте пасторской конференции об этом говорим, то препятствием могут стать какие-то семейные ситуации. То есть, например, если у человека развод, и его жена остается живой и незамужней, то это может стать проблемой, да, для того, чтобы он стал пастором. Также проблемой, наверное, может стать, если у него есть дети от прошлого брака, к примеру, и тоже это... То есть все, вот такие вещи, они могут воспрепятствовать тому, чтобы церковь воспринимала этого человека как образец для подражания и для следования за ним, и поэтому препятствует человеку стать пастором. Вот. В отношении же остальных вещей, то мне кажется, что такого стопроцентного препятствия, наверное, нет, и все зависит... Ну, опять же, я снова и снова прошу, чтобы братья дополнили и поправили меня, если я вдруг что-то неправильно скажу. Вот. Все зависит, на мой взгляд, от текущего положения вещей, от того, какова духовная жизнь и духовное состояние человека в данный момент времени. А здесь прошлое, конечно, может оказывать какое-то влияние. Те привычки, которые сформировались, тот образ поведения, мышления, он может действительно мешать человеку возрастать духовно, мешать ему строить созидательные отношения с другими людьми, мешать человеку стать образцом для других, опять же, что требуется для пасторского служения. Вот. Но это как бы не стопроцентно дискредитирующие факторы, это лишь такие отягчающие, которые тянут человека назад, но при духовном возрастании, с помощью Божьей благодати, на мой взгляд, это все можно преодолеть, если Господь призывает человека.
Я кратко добавлю, думаю, что четыре фактора играют здесь роль. Первый – это характер, второе – семейное положение, третье – репутация, и четвертое – его способности, дарования, подготовка, зрелость. Потому что если мы говорим о служении, о пасторском служении, так вот, если то, что было в прошлом, наложило очень сильный отпечаток на характер, ну, допустим, человек был, наркоманил там всю свою жизнь, вот, или же был в тюрьме и очень сильно это повлияло на его психику, на его характер, то вот здесь, конечно, возникает вопрос, насколько это все было исправлено, насколько был период времени для того, чтобы все это стабилизировалось. А семейное положение Алексей уже сказал. Вот, репутация – это то, что связано вот в данной ситуации. Он, допустим, если у него... его бывшая жена, даже уже она там вышла замуж, и там никаких претензий нет, это было до его обращения, вот так скажем, но она на весь город судится с ним постоянно. Это тоже будет вопросом, который будет создавать препятствия, то есть плохая репутация. Ну и четвертое, это насколько он одарен, и насколько он развит и подготовлен к тому, чтобы нести служение.
Спасибо большое. Пастор Виталий, вы говорили о духовном отцовстве. Как культивировать духовное отцовство в церкви и как найти себе духовного отца?
Когда мы говорим об отцовстве, всегда в первую очередь нужно начинать с отношений. Без отношений не получится никакого отцовства. Ни в семье у себя, ни в церкви. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел говорит, сначала он говорит, я пришел и был среди вас как нянька, как мама. А потом он говорит, был как отец. Вот это один из тоже текстов, которые говорят, как отец, он... Это очень интересная роль, которая где-то, мне кажется, немножко затеряна, которую стоило бы немножко больше развивать в наших церквях. Но в первую очередь это отношения. И отношения – это не легкая штука. Она вовлекает две стороны и много разных факторов. Это не то, что я вот пришел к Данику, Даник, давай будем иметь с тобой отношения. Ну, неплохо. Давай попробуем. И это не случается, знаете, иногда планово. Господь в первую очередь, наверное, еще перед отношениями, это молитва должна быть.
молитва о том, чтобы Господь дал возможность ради Его имени, для Его славы где-то трудиться вот в этой сфере. Отношения. Затем третье, я думаю, что в любом служении у каждого из нас будут возможности и ситуации, где эти отношения будут начинать строиться, либо валиться. Если они строятся, это происходит, ну, да, по благодати Божией. В то же самое время здесь должен быть намеренный, наверное, план, желание, молитва со стороны. Но я, допустим, беру, вот у меня в группе, у меня одна, вторая, третья группа, мы собираемся полгода, ты смотришь за людьми, у которых есть духовный интерес, где-то говорите о самых элементарных вещах, там, как с детьми там возимся на кухне, что мы делаем вместе. Начинаются естественные отношения, и в этих естественных отношениях всегда нужно иметь вот это на прицеле. Может быть, Господь даст мне возможность эти отношения углубить на уровень духовного наставничества или ученичества, хотя это можно проводить на разных уровнях. Но, как я уже говорил, это молитва, отношения обязательно нужно строить. И эти отношения, они позволят видеть в человеке то, о чем вот было сказано, это дарование. Нам нужно, кстати, об этом я не успел сказать ни в первой, ни во второй проповеди, нам нужно избегать то, что я называю клонирование людей. У каждого человека, вот сидят здесь 600 человек, допустим, это Божий подарок. Каждый человек, который приходит в церковь, член церкви, любой, это Божье благословение для церкви. И для нас, людей в церкви, нужно заметить, увидеть, какие у них дарования, какой у них характер, какие у них способности, и помочь в этом их развивать. Я думаю, это не так сложно, но нужно иметь эту заинтересованность, чтобы другой человек был учеником Христа, способным научить другого в той сфере своих способностей, которые Бог ему дает.
Хорошо, спасибо, братья. Кто-то хотели, может быть, что-то добавить, или we're good to move on. Хорошо, следующий вопрос на английском. Я попробую его сразу перевести, так что терпите меня, пожалуйста.
Можно добавить немножко вопросов к этому все-таки?
Конечно.
Мне кажется, что одна из проблем, где мы неправильно понимаем великое поручение, мы не осмысливаем значение слов Христа «держ людей учениками». И я думаю, что обычно мы под фразой «духовное отцовство» ожидаем влияния Виталия Всеволодовича и еще братьев, которые, скажем, имеют такой высокий уровень или коэффициент зрелости, скажем, которые признаны. Но на самом деле духовное отцовство, оно подразумевает не только влияние очень зрелых людей, оно должно формироваться в церкви. И если вы помните повеление Христа делать людей учениками, братья, любой новообращенный человек, каждый новообращенный, живой, возрожденный человек для неверующих Спёрджен. Потому что мы гораздо глубже начинаем понимать Бога, мы смело можем делиться. И что меня огорчает где-то, вот даже когда вопрос поднимается, мы подразумеваем, что в принципе вот бы отца духовного найти. Это правда, в какой-то степени мы все, я вот не уверен, если в русском языке слово «боясь руки».
Не понял слово.
Есть такое слово «боясь руки» общенародное. Это безотцовщина. В украинском языке слово означает «ребенок, который не имеет отца». В какой-то степени многие из нас, придя к Богу, мы не имели на себя хорошего влияния, мы не выросли под хорошим родительским влиянием. У меня есть отец, он пока еще жив. Я не помню, что меня как-то вообще влиял. И приходя в церковь, мы тоже где-то не вырастаем. У нас есть где-то ожидание такого. Но, друзья, нам всем необходимо пережить переосмысление, чтобы мы взяли на себя ответственность и взяли кого-то из людей рядом с собой, взяли неверующего человека, начали с ним Писание читать. Никто не становится зрелым человеком, просто вот фух, как ракета взлетел. Помните, если не ошибаюсь, Муди начинал с воскресной школы. Я знаю людей, которые просто с кем-то... Я уверовал, в церковь попал, не было никого из таких на меня влияющих людей. Были люди, которых я мог смотреть, чему-то учиться. Но мне приходилось с радостью приглашать неверующих, читать с ними вместе Писание. И по мере их роста они меня напрягали меняться. Позже, когда я стал пастором молодой церкви, люди из мира приходят, ключевой вопрос – почему? Я не знаю, почему. аксиомное мышление, которое я имел, просто восприняв сразу кучу верной истин на веру, даже не обдумывая их, оно перестало работать, нужно было думать. Эти люди меня думают, они меня стали бы духовным отцом. Потому нам не стоит думать, что где-то бы отца найти. Нужно таким отцом учиться стать, каждому из нас. И великое поручение подразумевает, что если я год, два, три, пять, если я с Богом ни на кого не влияю, я не исполняю великого поручения. Мне нужно влиять и искать того, кто меня тоже влиял. Нужно иметь этот хороший такой библейский бутерброд, где мы, причем не нужно сказать совершенного человека, нет совершенных людей. Нет людей, которые действительно, они как бы кристально чисты, как ангельская слеза. В каждом из нас есть капля мути, и, к сожалению...
Коль уже начали об этом говорить, придется мне сказать.
The day I'm broke, как говорят.
Я хотел увеличить скорость прохождения через твою стопку вопросов. Вот, ну, очень важный вопрос. Я думаю, что он с двух сторон важен. Вот, с одной стороны, когда мы говорим о духовном отце, просто любите и заботьтесь о людях. Вот искренне любите и заботьтесь. Совсем не обязательно, что каждый из них станет пастором, что каждый из них будет иметь дарование лидера. Просто возьмите какого-то человека или всех, кого вы можете, сколько вы можете вместить, и начните о них молиться, ищите возможности проявить настоящую отцовскую заботу. Вот представьте себе, что это ваш сын. И попробуйте там, где нужно его ободрить, там, где нужно его обличить, там, где нужно предупредить, там, где нужно где-то взять с собой, там, где нужно где-то научить чему-то. То есть это просто. Это, конечно, все то, что зависит от нашего состояния. И вторая сторона – это со стороны людей, которые нуждаются в отцовстве. Не будьте независимыми. Я думаю, что самый большой фактор, который мешает тому, чтобы установились эти отношения, это внутренняя независимость. Это, в принципе, нежелание. Я знаю многих людей, которые говорят, ну, у кого учиться? Вот. И действительно, любого возьмите, и кому-то некогда, у кого-то найдешь кучу недостатков, у всех, вернее, найдешь кучу недостатков. Но, как Александр Витальевич правильно подчеркнул, что если мы имеем желание научиться, мы будем у одного одному научимся, у другого другому научимся, мы будем просто лепиться к этим людям для того, чтобы обогатиться ими.
Я одну фразу скажу еще. Я очень побаиваюсь, как пастор, людей, у которых прямая связь с космосом. Это люди, которые... Он настолько Вадим собственным духом или собственным представлением о чем-то. Это люди, которые никому не подотчетны. Это часто колыбки, которые от бабушки ушел, от дедушки ушел. Это люди, которые действительно не хотят... У них нет авторитета. Это потенциальные разрушители. Они собирают себе даже часто людей, поклонников, как дрова для своего костра. Это люди, которые не хотят меняться, расти. Они просто хотят влиять, но неизвестно чем. Это очень опасные люди. Потому человек, который желает меняться, он обязательно, его смирение будет подталкивать на кого-то смотреть. Он никогда не будет стесняться того, что где-то он вдруг скажет, а я вот этого научился. Он не будет пытаться себя показать, что я сам себе научился. Такие люди опасны для церкви, опасны для Божьего Царства и для вашей жизни. Если вас такие люди влияют, пожалуйста, оставьте их, отделитесь от них. Это разрушители.
Хорошо, спасибо. На пастырской конференции Shepherds каждый год затрагиваются темы, которые касаются американских христиан. Например, Emergent Church, Странный огонь, аборты, разные духовные, моральные, физические аспекты, которые, давая им библейскую оценку этих current issues, то, что происходит в жизни американских христиан. Такой вопрос. Наши братья WGBC имеют ли библейскую позицию на ситуации наших братьев в России и Украине, которая случилась в Крыме, Донбасс и Луганск? Есть ли у нас библейская точка зрения, разработанная в этом смысле? Это, наверное, для вас двоих, пастор Виталий, пастор Алексей.
Он с Украины. А я из России.
И у нас неплохо получается дружить.
Интересно получается, мы вот тоже.
А брат Саша сегодня подошел и говорит, я собрался сегодня в собрание. одел галстук, рубашку, галстук, выхожу и, говорит, хозяин, который у меня живет, говорит, сними галстук, потому что он его неправильно поймут, потому что галстук оказался желтым.
Я думаю, что у нас не было, друзья, какого-то такого специального совещания, чтобы вырабатывать позицию по этому вопросу. Но пару вещей я хотел бы поделиться с вами. Первое, это вот я удивился на нашем собрании круглого стола. Там были разные люди. Были русские с Москвы, с самой Москвы. Были люди с Киева, самого Киева и окрестностей Киева. Были люди с Таджикистана, были люди там с Узбекистана, были там с разных мест, с Донбасса были. И я удивился одной вещи, которую, может быть, вы тоже где-то почуяли это. Евангелие нас объединяет, Евангелие делает нас братьями. И я вам скажу, что в этой всей, мы не о политике говорим, но в этой всей ситуации очень видно, и с одной, и с другой стороны, если Христос не на первом месте, национальность всегда возьмет верх. Не то, что нам не нужно думать, русский вы хорошо, украинец хорошо и так далее, но это не наша идентичность. Так измеряет себя мир. Люди, которые не знают Христа, они будут выпячивать всякие другие какие-то рычаги, чтобы как-то устроить себе место под солнцем найти. Наша идентичность совершенно другая, она связана со Христом. В этом наша идентичность, в этом наша личностность, в этом наша цель. Это самое главное ценное. И если Христос нас не соединял, то любые сегодня политическая ситуация с национальностями там, или разными вопросами возникнет. И кто-то будет там подыгрывать. Мы намеренно этот вопрос не поднимаем, мы о нем не говорим. В принципе, он нас не так и волнует сильно. В плане национальностных, всех национальных вопросов. Но что нас объединяет и на что мы намеренно и постоянно, так, purposefully, идем намеренно к этому, чтобы Христос все больше и больше был нашей ценностью. Чтобы учиться в разных, вот это же проверка, это испытание, тест, что ценно. Если Христос не был ценен, то другое будет.
Писание говорит, наше же жительство на небесах. В этом месте в греческом употреблено слово «политея», то есть буквально «гражданство». Если мы оцениваем свою идентичность, вот о чем Виталий Всеволодович говорил, прежде всего земными мерками, тогда да, мы будем бороться за гражданство российское, украинское, американское, новозеландское и так далее. И тогда гражданский, национальный вопрос для нас будет первостепенным. Но если мы меряем свою жизнь в первую очередь небесным измерением, если мы понимаем, что наше гражданство, на самом деле высшее гражданство на небесах, наша высшая преданность – это не земному правительству, а небесному царю, если наше ожидание – это в первую очередь не лучшей жизни на земле, но ожидание будущего Христова царства, то это коренным образом изменит наш взгляд на политические вопросы.
Здесь у нас братья, когда были вот с тех краев, с Азии, мы сидим, у нас здесь в библиотеке, и в нашем разговоре я вот смотрю на них, и я удивляюсь, как Господь меняет их сердца, как Господь их в них трудится. И я вспомнил свое время в Советской армии. Кто был в Советской армии, вы знаете, о чем я говорю. Там и русские, там были и узбеки, там были разного толка люди, и притом разных возрастов. Я был в королевских войсках, вы знаете, что это означает. И в этих королевских войсках там все, кто только есть, нижних слоев, и баптисты же там тоже были. И я удивился, вот я как-то этот раз, я вдруг осознал, я сижу с моими дорогими братьями, я вижу на их лицах радость Христову, я вижу у них желание благочестия, я вижу у них желание плода Духа в жизни, они хотят для Христа потрудиться. Я смотрю, какие трудности они проходят. Как я могу сейчас думать? Это преступление высшего уровня. Если я начну где-то подчеркивать свою национальность или где-то... Это, я просто увидел, благодать, она покрывает все. Благодать, она просто... Она накрывает нас в правильном смысле слова, что мы... Видим вдруг в друге Божью милость, Божью руку в этих людях. Господь меняет их. И через них Господь делает свое царство, строит. Это же красота. Красота, которая в этом мире нигде невозможна, кроме церкви. И, к сожалению, последнее место, где это должно быть, в этом случае, кто спрашивает вопрос? К сожалению, в церкви это не
пару произошло. Слов я добавлю немножечко другую грань вопроса по поводу позиции. У нас есть много вопросов в жизни, по которых совершенно не обязательно, чтобы мы каждому человеку заявляли позицию. Но в мире, по всему миру есть войны, по всему миру есть бандитизм. Есть вот мы с женой выписываем, регулярно получаем информацию от нескольких агентств, которые следят за состоянием гонимой церкви. Каждый день буквально присылают огромное количество самых разных проблем из разных стран. Почему я об этом говорю? Безусловно, всякая ложь – это зло. Всякое кровопролитие – это зло. Всякое взяточничество, коррупция – это зло. Безусловно, поэтому позиция абсолютно ясна. Но это не говорит о том, что мы как церковь должны заявлять позицию по такому-то государству или по такому-то государству. По простой причине, как уже было сказано, что мы-то немножечко яснее понимаем, что главная проблема, которая лежит под всем этим, главная проблема – это грех, главная нужда во всем этом – это Христос. И в этом наша цель. И чем больше мы будем фокусироваться на том, чтобы помочь людям встретиться со Христом, тем больше будет наша помощь любому из этих народов.
Я сюда же хочу сказать, я живу на Западной Украине.
Я уточню, он живет в Здолбунове. Здолбунов – это родина Бандеры.
Я не знал.
Плохо знаешь историю.
Я думаю, что две вещи хочу сказать. Первое хочу сказать то, что плоть, она всегда ищет основания для гордости. Ей нужно хотя бы немножко чего-нибудь найти, вот чуть-чуть, немножко, национального своего. Она пытается найти какую-то точку, чтобы быть лучше, чем все остальные. И здесь не важно, какого плоти цвета, двух полосчатого или три полосчатого. Гордость всегда ищет, где чем-то себя возвысить. Она постоянно этим занимается. И я думаю, что нужно понимать, помните, из Галат послания, это хорошая идея, то, что мысль, любая добавка к Христу, Христос плюс, это то, что достойно анафемы. Любое добавление к Христу, к его достаточности, это то, что проклятие достойно. Нам нужно помнить, что как граждане небес, Бог нас оживил, воскресил, посадил. Наше царство, оно выше всех земных разборок. И нужно уметь сохранять трезвую голову, ясное сердце. Да, каждый имеет свой взгляд. Я был в России длительный период, в разных местах общался с братьями хорошими. Я видел христиан, которые Библию читают, которые новости смотрят. Две разные категории людей. У одних просто адреналин выплескивается, они вывешивают своих президентов на этот самый, они пытаются всячески... Я смотрю, думаю, какого это царства? Если говорить о патриотизме небес, если мы пытаемся... Есть свой элемент любви к нации, любви к народу. Я люблю свою страну. Я люблю Украину, люблю народ. Мне нравятся люди, которые меня окружают. Я много слышал лжи, это неприятно, которое происходит. Но вместе с тем, я вижу многие вещи, которые действительно люди делают неправильными. Но я точно знаю, что моя привязанность к небесам, моя небесная принадлежность для меня важнее, чем того, что я украинец. И это позволяет мне быть выше всех вещей, любить людей всех национальностей, вмещать людей, покрывать Христовой любовью и понимать, что наше царство, оно выше. Однажды все сгорит. И Кремль, и Крещатик. Все, что останется, его церковь, его царство, это нужно помнить, и нужно сердце в правильном состоянии хранить.
Хорошо, братья, спасибо большое. Здесь еще есть много разных вопросов, но наше время закончилось. Поэтому, пастор Виталий, если я бы мог попросить, если вы могли помолиться за нас, чтобы, как Христос говорит, мы только, не только знали ответы на вопросы, но и знали, как жить. Давайте мы встанем, помолимся, и у нас будет перерыв на полчаса. И последняя сессия сегодня будет с 4 до 5.
Отец наш Небесный, мы славим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа. который пришел в этот мир и жил с нами, был с нами. Здесь, в этом мире, Он прожил жизнь святую, чистую, совершенную, абсолютно. И взял наш грех на крест и воскрес. И сейчас одесную ходатайствует о нас. И однажды Он придет, Господь. Мы благодарим Тебя за эту благую весть. Помоги нам, Господь, увидеть, что это самое главное, ради чего мы вообще живем. И ради чего существует Церковь. Чтобы Твоя благая весть, она достигла самых глубоких тайников наших сердец, людей в наших церквах и те, которые вокруг, Господь. Дай нам любить Тебя, любить ближних, так как Ты это повелел. Аминь.
Аминь.